Паркер – прах. Алексей – сказ. Я еще скелет? Не прикалывайтесь. Читает Александр Некович. Книга вторая. Глава первая. Я наблюдал за происходящим с растущим недоумением. Стол и впрямь ломился от яств. Жареное мясо источало пар. Вино лилось через край, а фрукты лежали аккуратными горками на выставленных блюдах. Однако вся эта роскошь меркла на фоне того спектакля, который разыгрывался прямо передо мной. Леандри, очевидно изрядно захмелевшая, с явным энтузиазмом принялась расстегивать одежду на своей сестре. Ее движения были неспешными, почти церемониальными, словно она раскрывала бесценный дар.
«Ах, Лара, ты так прячешь эту красоту!» — воскликнула она, проводя пальцами по обнажающейся темной коже. «Словно шоколад под луной. Разве можно скрывать такое совершенство под этими ужасными тряпками?»
Элара яростно сопротивлялась, но ее попытки вырваться выглядели скорее жалкими, чем решительными. Алкоголь явно сделал свое дело.
«Леандри, немедленно прекрати!» — шипела она, пытаясь прикрыться руками. «Это неподобающе. Здесь же...»
Но Леандри лишь рассмеялась, продолжая свое дело.
«Здесь что, твоя сломанная игрушка?»
Она бросила взгляд в мою сторону.
«Костяша, думаю, не против полюбоваться на настоящую красоту».
Я сидел неподвижно, мой взгляд невольно метался между происходящей сценой и дымящимся куском жареного мяса на блюде передо мной. Ирония ситуации была болезненно очевидной. Вокруг меня разворачивались сцены, которые должны были вызывать определенные реакции у живого существа, но единственное, чего я действительно жаждал и не мог получить, это простой кусок мяса. Это мясо выглядело идеально прожаренным, с хрустящей корочкой и сочной серединой. Сеть услужливо информировала меня о том, что воздух наполнен ароматами жареного мяса, специй и вина. Но для меня эти данные оставались лишь абстрактной информацией. Я мог видеть пар, поднимающийся от блюда, мог анализировать его температуру, но не мог испытать то простое удовольствие, ради которого создавалась эта еда. Внезапно рядом с моим стулом материализовался Гобби. Видимо, он закончил разбирать завалы и пришел с докладом, как я ему приказывал. Он начал было говорить.
«Великий вожак, я закончил с...»
Но слова застыли у него на губах. Его взгляд упал на стол, и гоблин замер, словно громом пораженный. Глаза его расширились до размеров блюдец, ноздри затрепетали, улавливая ароматы, а изо рта потекла тонкая струйка слюны, которая медленно стекала с его острых клыков. Гобби стоял неподвижно, как статуя, завороженный видом и запахом пиршества. Его маленькое тело слегка покачивалось, словно он боролся с желанием броситься к столу. Я наблюдал за его реакцией с растущим раздражением, смешанным с чем-то, что можно было бы назвать испанским стыдом от поведения эльфиек. Приложив костяную ладонь к тому месту, где у меня когда-то было лицо, я телепатически обратился к гоблину. «Хочешь?» Эффект был мгновенным. Гобби вздрогнул, словно его ударило молнией. Затем его глаза наполнились неверием, а потом чистым восторгом. Он рухнул на колени перед моим стулом. Его руки сложились в молитвенном жесте.
«Великий вожак! Щедрейший из хозяев!» — бормотал он, едва сдерживая слезы благодарности. «Гобби недостоин такой милости!»
Поддавшись импульсу, я оторвал кусок горячего мяса и подбросил его в воздух. Гобби подпрыгнул, пытаясь поймать его ртом, как собака, и издал смешанный вопль боли и блаженства, когда горячий жир обжег ему язык.
«Айки, горячо, но так вкусно!»
— завопил он, подпрыгивая на месте.
«Великий вожак, так добр, Гобби!»
«Достаточно». Я с размаху стукнул его костяной ладонью по макушке. Не сильно, но ощутимо. Гобби присел, потирая ушибленное место и недоуменно глядя на меня. Взяв чистую тарелку, я аккуратно положил на нее нормальный кусок мяса, добавил овощей и протянул гоблину вместе с приборами. Он смотрел на меня с растерянностью, не понимая происходящего. «Ты мой слуга», — объяснил я телепатически, следя за тем, чтобы мои мысли были ясными и четкими. «Не собака. Ты представляешь меня. Если ты не будешь уважать себя, как другие будут уважать твоего хозяина? Ешь, как подобает разумному существу, а не как помойный шакал». Гобби смотрел на тарелку в своих руках, потом на меня, и его глаза медленно наполнились слезами. Не слезами обиды или страха, слезами понимания. Он низко поклонился, прижимая тарелку к груди.
«Кура-рак!»
— прошептал он дрожащим голосом.
«Великий вожак учит Гобби быть достойным».
Устроившись на полу у стола, он начал есть медленно и осторожно, неумело, орудуя приборами, но явно стараясь следовать полученному уроку. Время от времени он бросал восхищенные взгляды на полураздетых эльфиек, но теперь в его поведении появилась некоторая сдержанность. Я решил, что дальнейшее культурное воспитание можно отложить на потом. Пока что достаточно было заложить основы. Пора прекратить этот балаган. Им придется ответить на мои вопросы. Хрустнув костяными суставами, громко стукнул кулаком по столу. Звук разнесся по двору, заставив обеих эльфиек оторваться от своих занятий. Подключился к переговорному модулю сети, чтобы мой голос они слышали обе одновременно. «Вы сестры?» — начал я без предисловий. «Но почему одна белая, как первый снег, а вторая темная, как горький шоколад?» Леандри все еще держала Элару за плечи, не выпуская ее из своих объятий. Обе повернулись ко мне с удивлением. «И фигуры», — продолжил я, не дав им ответить. «Почему такая разница?» Я развел руками, показывая на Леандре, изображая нечто весьма внушительное. Затем повернулся к Эларе и сделал жест, указывающий на что-то значительно более скромное, почти плоское и грустное. Элара не дала мне договорить. Ее лицо вспыхнуло алым, а в руке мгновенно материализовался сгусток смертоносной темной энергии, искрящейся угрозой. «Только посмей закончить эту мысль, костяная вешалка!» — прошипела она, судорожно натягивая на себя остатки балахона и пытаясь прикрыться. Леандри в это время покачивалась от смеха, явно находя всю ситуацию невероятно забавной. Я воспользовался моментом, чтобы высказать все, что накопилось за это время. Понимаете, я всегда представлял костяного алхимика как грозного мага, старика с седой бородой, костлявыми пальцами и горящими глазами, а не... Я сделал паузу, окинув взглядом обеих. Двух обворожительных эльфиек. Произнося последние слова, я вложил в голос нотку искреннего комплимента. Не потому, что хотел льстить, а потому, что это была правда. Контраст между моими ожиданиями и реальностью действительно поражал. И вот против них я все это время боролся. Вместо ожидаемого гнева Леандри, которая к этому моменту была уже изрядно пьяна, взорвалась раскатистым хохотом. Она так смеялась, что едва не свалилась со стула.
«Старик с бородой?»
— проговорила она сквозь смех, вытирая выступившие слезы.
«О, милый, если бы ты знал, как ты близок к истине!»
Она залпом осушила свою кружку и тут же потянулась к бутылке, чтобы налить себе и сестре еще.
«Леандри!» — предостерегающе протянула Элара, но та уже развернулась ко мне с заговорщическим видом. «А ведь и правда, сестрица!» — продолжила Леандри, игнорируя протестующие вопли Элары. «Ты так прячешься в этом мешке, что любой подумает, будто под ним столетний дед. Какая потеря для мира! Он должен знать правду!» «Не смей!» — Элара попыталась дотянуться до сестры, но Леандри ловко увернулась. «Видишь ли, Костяша!» — продолжила она, явно наслаждаясь смущением сестры. «Наша дорогая Элара начала носить этот бесформенный балахон чтобы ее воспринимали всерьез в академических и магических кругах. Знаешь, как тяжело женщине пробиться в мире, где доминируют мужчины и древние личи.
Элара в этот момент покраснела до корней волос и отчаянно пыталась заткнуть сестре рот, но та продолжала с еще большим воодушевлением.
Это была ее рабочая униформа, которая со временем стала второй кожей и способом спрятаться от мира. Она даже голос пыталась сделать ниже, вот такой, пока не сделала артефакт.
Леандри подняла руку, имитируя глубокий мужской бас.
Получалось что-то вроде скрежета ржавой телеги. Я умирала со смеху каждый раз.
Элара, наконец, прекратила попытки заткнуть сестру и резко откинулась на спинку стула. В ее глазах вспыхнул опасный огонек. Она взяла свою кружку, сделала глубокий глоток и посмотрела на Леандри с холодной улыбкой.
«Раз уж мы делимся секретами, дорогая сестрица», — протянула она сладким голосом, «может, расскажем нашему новому другу о твоих собственных неудачах?»
Леандри мгновенно перестала смеяться, ее лицо слегка побледнело.
«Элара, о молодом эльфийском маге по имени Айларон», — продолжила Элара неумолимо. «Том самом, который предпочел твоим чарам научные изыскания, который даже не заметил, как ты 3 месяца пыталась привлечь его внимание».
Удар попал точно в цель. Леандри сжала кулаки, а ее обычно игривые глаза сузились.
«А помнишь, как ты украла мое лучшее платье на весенний бал?» — выпалила она.
«А ты подсыпала мне зелье слабительное перед экзаменом», — парировала Элара. Они одновременно вскочили со стульев и начали толкаться, как 2 разъяренные школьницы. Леандри плеснула пивом в сторону Элары, но та увернулась, и пиво попало на стол. Я сидел и наблюдал за этим представлением с философским спокойствием. Гобби рядом со мной был в полном восторге от шоу и пытался подражать их жестам, размахивая своими маленькими ручками.
«Ки-ки-ки!» — радостно хихикал он. «Красивые дамы дерутся!»
Столь же внезапно, как началась, ссора прекратилась. Элара и Леандри замерли, посмотрели друг на друга, и их лица одновременно исказились, но не от гнева. Их глаза наполнились слезами.
«Сестрица!» — всхлипнула Леандри и бросилась обнимать Элару.
«Прости меня!» — ответила Элара, отвечая на объятие. «Я не хотела».
Они стояли посреди двора, обнявшись и плача на плече друг у друга, клянясь вечной сестринской любви и обещая больше никогда не ссориться.
«Давай выпьем на мировую»,
— предложила Леандри уже снова веселая.
«Отличная идея», — согласилась Элара.
После этого события окончательно потеряли всякую связь с реальностью. Леандри, шатаясь, попыталась научить Гобби какому-то сложному эльфийскому танцу, включающему множество поворотов и прыжков. Естественно, она постоянно теряла равновесие и падала, увлекая за собой бедного гоблина.
«Курау!»
— визжал Гобби, когда они в очередной раз рухнули в кучу.
«Красивая дама, тяжелая!»
Элара тем временем подсела ко мне и начала читать лекцию о тонкостях некротической связи между сетью и скелетами. Но алкоголь давал о себе знать. Она путала слова, икала и жестикулировала так размашисто, что едва не опрокинула остатки еды.
«Понимаешь, Костяша»,
— икала она,
— «основа связи заключается в резонансе духовных частот между...»
Она замолчала, уставившись в пустоту, затем медленно склонилась вперед и уткнулась лицом в тарелку с остатками еды. Я понял, что никакой полезной информации от них больше не получу. Леандри все еще пыталась танцевать с Гобби, но движения ее были настолько неуверенными, что больше напоминали попытки удержаться на ногах.
«Не хочу спать», — протестовала Леандри, но тут же зевнула. «Хочу еще танцевать».
Впрочем, это был не конец их вечерних откровений. Пока я приводил в порядок остатки пиршества, эльфийки очухивались и еще долго болтали между собой, перемежая бессвязные истории воспоминаниями о прошлом. Леандри время от времени принималась рассказывать какие-то анекдоты о знакомых, Айлара отвечала едва внятными комментариями о своих исследованиях. Гобби же носился между ними, подхватывая обрывки разговора и восторженно комментируя происходящее.
«Красивые дамы много говорят», — визжал он. «Гобби слушает интересные слова».
Я внимательно прислушался к их пьяной болтовне, улавливая отдельные фразы и имена. Большая часть информации была бесполезной. Воспоминания о давних временах, жалобы на неудачи в личной жизни, обсуждение модных нарядов. Но кое-что все же оказалось любопытным. Лишь когда их речь окончательно превратилась в невнятное бормотание, я помог им добраться до импровизированного ложа из одеял, которые скелеты приготовили во дворе. Уложив обеих эльфиек спать, я сел рядом и стал обдумывать услышанное. Главное, я лучше понял психологию своих партнеров. Союзников. Врагов. В любом случае, завтра предстояло много работы. Светящиеся кристаллы на потолке пещеры медленно разгорались ярче, повторяя восход солнца в этом подземном мире. Я стоял посреди разрушенного зала, методично разбирая завалы и сортируя найденные под ними артефакты. Мои движения были размеренными, почти механическими. После бессонной ночи работы мое тело не знало усталости, но разум требовал порядка. Рядом со мной суетился Гобби, таская мелкие обломки в указанные мной места. Его зеленая кожа была покрыта пылью, а длинные уши печально свисали. Он явно был на пределе сил. Пара скелетов молча перетаскивала тяжелые камни, следуя моим командам через сеть. Эльфийки спали у стола, укутанные в пыльные одеяла, которые я принес им среди ночи. Вокруг них валялись пустые бутылки, немые свидетели вчерашнего празднования нашего хрупкого перемирия. Леандри даже во сне сохраняла грациозность, хотя ее роскошные волосы растрепались и прилипли к щеке. Элара же выглядела измученной, ее лицо сморщилось от кошмарных снов. В руках я держал два магических шара разного цвета, темно-синий и ярко-золотой. Они светились энергией в такт друг другу, и мое духовное око видело тонкие нити энергии, связывающие их. Вчера Элара что-то говорила об энергетических связях артефактов, но тогда она была слишком пьяна, чтобы показать детали. Пора было будить ее. Я подошел к Эларе и легонько потряс ее за плечо. Она недовольно заворчала что-то неразборчивое и попыталась отвернуться, зарывшись лицом в одеяло. «Элара», — позвал я телепатически, — «нужно поговорить». Она открыла один глаз, увидела меня с двумя магическими шарами в руках и резко села, судорожно хватаясь за одеяло.
«Что ты со мной сделал?» — ее голос звенел от паники. «Ты раздел меня?»
Я невозмутимо покачал головой. «Это сделала Леандри. Я лишь принес вам одеяло, когда вы отключились». Элара недоверчиво посмотрела на мирно спящую сестру, потом снова на меня. Румянец медленно сползал с ее щек по мере того, как воспоминания о вчерашнем вечере возвращались. «Вчера ты говорила об энергетических связях этих артефактов», — продолжил я, поднимая шары. «У меня было время подумать, как применить их к сети, но мне не хватает практических знаний». В этот момент Гобби, таскавший очередную кучу мусора, споткнулся и с глухим звуком рухнул прямо на гору артефактов.